Приветствую вас, возлюбленная Церковь Божья. Приветствую, друзья. Я очень рад видеть вас здесь. И я благодарен Богу, что мы продолжаем изучать Слово Божие. И сегодня, вы знаете, мы в течение уже второго месяца изучаем первое послание апостола Иоанна. И сегодня мы продолжим изучение этого послания. И сегодня у нас мы начнем с 4 главы. 4 глава с 1 по 12 стих. Давайте прочитаем вместе этот текст. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире? Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, поэтому говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если же мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенная есть в нас. Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что в этом отрывке есть две мысли, или два вопроса, на которые поднимает апостол Иоанн. Ну, я думаю, для нас не составит труда объединить эти две темы, потому что эти две темы говорят об одной личности. Они говорят о нашем Боге в трех лицах. Вообще вся книга, вся Слово Божие говорит об этой личности. Поэтому я думаю, что мы сегодня сможем объединить эти темы, эти два вопроса, для того, чтобы прославить нашего Господа. Ну, вначале, для того, чтобы изучить или разобрать этот текст, я предлагаю вам некоторый метод. Для того, чтобы полностью раскрыть этот отрывок и понять всю глубину послания апостола Иоанна, я предлагаю использовать детективный метод исследования. Не дедуктивный, а детективный. Представим себе, что мы такие христианские детективы. В чем смысл этого метода? Кстати, этот метод, я так называю, на самом деле, это я придумал такой метод. Это нет в учебниках, вы не ищите, нет такого детективного метода исследования Библии. Ну, я объясню, в чем смысл этого метода. Послание написано в виде ответов на вопросы. Образно говоря, мы не слышим самого вопроса, но читаем ответ. Ну, это принцип, это называется принцип ненамеренного подслушивания разговора по телефону. Ну, вот представьте себе ситуацию. Вы с кем-то находитесь в комнате или в машине, и этот человек разговаривает по телефону, отвечает на какие-то вопросы. Вы не слышите вопросов, потому что, ну, не вы говорите, но вы слышите ответ на эти вопросы. И по ответам вы можете догадаться, о чем идет речь, да, какие были вопросы. Давайте, вот и послание апостола Иоанна, оно тоже написано в этом стиле, потому что апостол Иоанн, он отвечал на вопросы церкви, отвечал вопросы на людей, верующих. Он отвечал на те вопросы, которые их волновали. Поэтому это послание, это как бы ответ на вопросы. Ну, образно говоря, мы видим ответ, но не знаем вопроса. Но согласитесь, проще определить вопрос, когда ответ уже есть. Согласитесь, что это проще. И тем более нам не надо искать ведь ответ, он уже дан Богом и через своего апостола. И нам не надо ни прибавлять, ни убавлять Слово Божие. Ответ уже дан. Нам просто надо понять, в чем же был вопрос, какая тема волновала людей. Почему это еще важно? Потому что мы тоже получаем в жизни очень много вопросов, которые касаются Бога. Нам тоже задают вопросы касательно Бога. И когда мы знаем уже ответ, если тот же вопрос прозвучит и к нам, мы уже можем взять готовый ответ, который уже апостол Иоанн дал. Поэтому я предлагаю методом, детективным методом исследовать вот этот текст. Ну да, давайте начнем с первого стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире?» Какой вопрос задают ему? Ну, вопрос, я думаю, понятен. Все ли пророки от Бога? Люди, которые слушали проповедника, у них возникал этот вопрос. А все ли они от Бога? Все ли они говорят истину? Может, есть как-то, может, кто-то не говорит истину от себя? И ответ апостол Павел дает четкий. Нет, не все пророки от Бога. Не все люди, которые называют себя Божьими пророками, они говорят от имени Бога. И получив такой ответ, у нас есть два пути. Первый – это закрыть Библию и перестать исследовать вопрос отношений с Богом. Кстати, многие люди так и делают. Они говорят, ну, Библия одна, много религий, много, каждый говорит по-своему. И как бы они не хотят в это углубляться. Они говорят, ну, короче, я закрываю Библию, я не хочу этот вопрос исследовать. Этот вопрос меня не касается. Но этот путь, он неправильный путь. Потому что этот путь приведет к смерти. Но второй путь, это правильный. Второй путь, это задать следующий вопрос. Вопрос следующий звучит. А как определить истинного пророка? Как определить в человеке, который говорит о Боге, что он говорит истину? Как определить этого человека? И апостол Иоанн предлагает нам использовать метод трехстороннего анализа. Взглянуть на проповедника и на то, что он говорит, с трех позиций, дать ответ. И во втором и третьем стихе мы видим первый анализ, который он предлагает нам сделать, первый метод. Давайте прочитаем его. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, и он придет, и теперь есть уже в мире». Обратили ли вы внимание, как апостол Иоанн отвечает на вопрос? Я думаю, что это прекрасная методика, которую должны использовать все учителя. Но мы тоже являемся учителями, правда? Мы тоже кого-то учим. Обратите внимание, как он говорит. Он говорит истину, какая она есть, и сразу приводит пример неистины или неправильного ответа. Это такой метод обучения. Да? Он говорит, вот так правильно, вот так неправильно. Ну, это как бы просто для нас, чтобы мы понимали, какой метод он также использует. И вопрос звучит, как определить истинного пророка? Ответ, который дает апостол Иоанн. Во-первых, какого Иисуса Христа пророк исповедует? В данном случае, для того, чтобы определить, истина или пророк, надо понять, какого Иисуса Христа он исповедует. В данном месте автор говорит как о Иисусе Христе, как о единородном Сыне Божьем, который был вместе, всегда был вместе с Отцом, но в какой-то период времени явился, воплотился в человека. Например, давайте на примере. Я сотворен. Каждый из нас сотворен. Но Иисус, Он рожден Богом. Про нас никто, неправильно было бы сказать, что, как сказано про Иисуса Христа, что пришедшего во плоти. Потому что до пришествия во плоти нас не было. Бог нас сотворил, и мы явились, и все. До этого Иисус Христос, Он был всегда. Его рождение в теле, это было пришествие. До этого было время, или как в Слове Божьем написано, Он был всегда. Но приход в теле, это был какой-то период, да. И мы должны понимать, что мы сотворены, а Иисус Христос рожден. А что говорят лжепророки? А что говорят они о воплощении Иисуса Христа? Они говорят, ну, есть два определения. Первое, то, что Иисус Христос – это ангел, который воплотился. Ну, образно говоря, они утверждают, что в какой-то период времени Бог создал тоже сотворил какого-то ангела, и он пришел на землю в виде, ну, в образе Иисуса Христа. Но это тоже неправильно, потому что если он сотворен, значит, он не Бог. А мы говорим, что Бог рожден, Иисус Христос, он рожден, он единородный. Ну, второе утверждение, то, что уже было сказано в прошедших проповедях, да, что Иисус Христос вошел в тело, вернее, Бог вошел в тело, но на какое-то время и на кресте его не было. Страдало это тело, а не Бог страдал. Но это тоже неправильно, потому что Иисус Христос был 100% человеком и 100% Богом. Второе значение слова, которое приводит апостол, исповедует, это соответствует по значению слова, ну, как бы соответствует во всем, походит на поведение и действия Иисуса Христа. Образно говоря, если человек исповедует Иисуса Христа, то его слова и его дела должны соответствовать тому, что он говорит. Истинный пророк говорит об Иисусе Христе, и он живет, как Иисус Христос. Он живет так, как Иисус Христос заповедовал. Истинного пророка можно отличить по его делам, по тем поступкам, которые он делает. Давайте перейдем дальше и посмотрим, какой второй метод предлагает апостол Иоанн для того, чтобы мы определяли истинного пророка. Во-вторых, истинный пророк не льстит слуху людей, но говорит истину. В стихе 4 и 5 об этом сказано. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И они от мира, поэтому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Апостол Павел в своем послании к Тимофею предупреждал нас о некотором времени. Он говорил нам, будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вы знаете, есть такой, вы, наверное, слышали такое выражение, что спрос рождает предложение. Ну, это такой метод торговли. И как раз апостол Павел говорит об этом, что будут время, когда люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. Образно говоря, будет время, придет это время, когда люди будут искать того учителя, который, слова которого им нравятся. Но, естественно, если есть спрос на таких учителей, то появится и предложение. Появятся такие учителя, которые будут об этом говорить. Будут говорить о том, что приятно слышать людям. Ну, вы знаете, что и сейчас много таких есть, такое так называемое Евангелие процветания. Вы, наверное, слышали об этом. Когда человеку говорят, Бог тебя любит очень-очень сильно. Бог тебя так любит, что Он хочет, чтобы был всегда 100% здоровым и был очень богатым человеком. И это называется Евангелие процветания. А что нужно для человека, чтобы он, что ему нужно вот на самом деле человеку? Ну, конечно, он хочет, чтобы он был здоровый и богатый, правильно? И они приходят в церковь, где им говорят, вы такие хорошие, вы такие прекрасные, Бог так любит, вам ничего не надо менять в жизни, вы просто придите к Иисусу, и Он вас сделает еще богатыми и здоровыми к тому же, да? Это есть такой классический метод, когда проповедник льстит слуху людей. Он говорит то, что им приятно слушать, то, что они хотят услышать. Но это, оказывается, является признаком лжепророка. Говорить людям то, что они хотят слышать. Некоторые христиане живут только лозунгами. Например, «Бог любит тебя, подставь щеку, люби врагов своих, побеждай зло добром». Но не задумываются, что стоит за этими словами, не задают себе вопросов. А что я должен делать? Если Бог об этом говорит, что эти слова должны менять в моей жизни? Что, какие действия должен предпринимать? Сегодня, кстати, тоже будет, или уже был, один из всеми любимый и греющий сердце лозунг. Бог есть любовь. Кто знает этот лозунг? Кто знает этот стих? Поднимите руку. Кто слышал об этом? Бог есть любовь. Правильно? Я думаю, что... Но кто знает весь стих, где написано об этом? Кто может процитировать весь стих, где есть эти слова «Бог есть любовь»? Кто может процитировать? Вы знаете, вот 5 минут назад этот стих полностью был у нас на экране. Давайте еще раз посмотрим на него. 8 стих. Вот смотрите. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Если мы читаем весь стих, как меняется смысл вот этого лозунга «Бог есть любовь». Обычно, когда мы слышим «Бог есть любовь», значит, Он любит меня, мне все позволено, Он простит меня во всем. Что бы я ни делал, Бог всегда простит, Он меня поддержит. Но оказывается, Бог есть любовь, значит, я должен любить. Вот оказывается смысл этого стиха. И часто библейские стихи у нас становятся просто лозунгами. Мы ими говорим, мы как бы говорим лозунгами. Бог есть любовь, и мы всех должны прощать, и мы всех должны любить. Но на самом деле за этими лозунгами есть стих. И когда мы задумываемся над этим, когда мы читаем об этом, когда мы стараемся так поступать, эти лозунги становятся Словом Божьим. Вот о чем я хочу сказать, что эти лозунги становятся Словом Божьим. Становятся Словом Божьим, которое обязательно для исполнения и для нас. Бог есть любовь, но кто не любит, тот не познал Бога. Вот оказывается, о чем говорит этот стих. Вы знаете, я вот хотел вчера, когда читал, изучал этот текст и задумался об этом, Бог мне напомнил один случай из моей жизни. Дело в том, что я такой уже древний, что я жил еще в советское время. И когда мне было 13 лет, нас повели в кинотеатр со школы. Всю школу повели в кинотеатр на бесплатный сеанс фильма. Ну, обычно в то время хорошие фильмы не показывали бесплатно, а показывали те, которые пропагандистские или которые, ну, которые нам нужно было всем посмотреть. И этот фильм был, ну, как бы одним из этапов антирелигиозной кампании, которая проводила в то время советская власть в школах. Этот фильм назывался «Тучи над Борском». Кто-то из вас смотрел этот фильм? Да, смотрели. Я думаю, что старшее поколение все видели этот фильм. Молодые, возможно, не видели, но я вам рекомендую посмотреть этот фильм. Очень интересный. Там очень хорошие актеры, кстати, снимаются, знаменитые советские. Так в чем же смысл этого фильма? Что хотела власть от меня? Какого результата она ожидала от меня, если я увижу этот фильм? Ну, сюжет этого фильма в следующем. В каком-то поселке, поселок Борский, в школе есть одна девочка, которая очень хорошо учится, ну, активистка, комсомолка, там, красавица, как мы знаем. Но в какой-то момент жизни у нее произошел стресс. Ну, она как бы полюбила одного парня. А этот парень оказался из пятидесятника. Вот весь смысл этого фильма. И, короче, ее пригласили на служение, пригласили в этот дом молитвы. Ну, там не было как такого дома молитвы, потому что в то время не разрешали дома молитвы, ну, очень редкие были. Там был просто жилой дом, деревня, домик. И вот пригласили. И вот, представляете, я до сих пор помню вот эту сцену, как она заходит в этот дом, и там на стене висит такая надпись «Бог есть любовь». Представляете? Советская власть хотела, чтобы я не узнал о Боге, но она допустила ошибку, она поместила слово из Библии «Бог есть любовь». Это слово я запомнил. Из всего фильма я запомнил, что Бог есть любовь. Не зная, не понимая, но этого оказалось достаточно. Я просто удивляюсь, какие пути Божьи неисповедимы. Даже в фильмах, которые они хотели в нас посеять вражду к религии, к Богу, да, вот, они, даже в этом Бог, ну, как бы в своей мудрости поместил эти слова, которые вот меняют жизнь. Я вот вчера Бог об этом мне напомнил. Я не знал, почему я... Наверное, для того, чтобы сегодня сказать, все это было в моей памяти, вот эти все 33 года жизни. Не знаю, ну, Бог так захотел, наверное. Поэтому Бог есть любовь, да, это был лозунгом для меня тогда, но это был еще и семенем, который посеялось в моем сердце. Бог есть любовь. Друзья мои, давайте жить не лозунгами, а жить делами. Если мы говорим, что Бог есть любовь, давайте исполнять все, что написано Словом Божьим о любви. Итак, давайте дальше мы продолжим это изучение. В-третьих, истинный пророк подчиняется церкви. Истинный пророк подчиняется церкви. О чем это говорит? Что значит определить истинного пророка, который подчиняется церкви? Ну, для того, чтобы понять, о чем хочет сказать апостол Иоанн, надо... Ну, как бы увидеть тех лжепророков, которые сейчас есть в нашем мире, которые сейчас проповедуют. Одна из особенностей лжепророка то, что он считает, он не подчиняется никому, он не хочет никого, как бы не ответен ни за кого. Я недавно слушал выступление одного из этих пророков, Мунтяна, да простят меня мои братья и сестры. Да. И вот там была такая сцена. Мунтян, ну он уже не меньше как апостол себя считает, и его все называют апостолом. Он сидел на сцене вместе с женой, и весь зал был полон, это последователи. И из зала задавались такие вопросы. Это не было как бы таким служением, это была типа как конференция такая. И его, ему задали один такой вопрос. Апостол Владимир, скажите, пожалуйста, а вот почему другие христиане вот против нас ополчились? Вот другие пастыря, другие епископы, там, баптистские, пятидесятники из других церквей, они ополчились и не хотят с вами сотрудничать. Наоборот, они говорят, что вы лжепророк. И он сказал такие слова. Вы знаете, он сказал, когда Бог меня помазал на это служение, он сказал мне, друг мой, тебя будут все ненавидеть, но ты знаешь, что ты говоришь истину. Ты знаешь, что ты говоришь, и что ты самый правильный, как бы, да, и все вокруг ошибаются, да. 2000 лет церковь существовала, но, оказывается, это все была ошибка, да. Появился Владимир, и он говорит истину, да, и только он правильно говорит. И я вот часто слышу такие слова, когда человек, который говорит, что вот до сих пор вы не знали истину, а теперь эта истина открылась во мне, теперь я знаю только истину, я никого не слушаю, а если ему церковь говорит, епископы говорят, ну это же не так, в Библии по-другому написано. Он говорит, это вы заблуждаетесь, а не я. Вот это является одним из показателей лжепророка. Человек, который никому не подчиняется, для него нет авторитета, он единственный авторитет. И я вот... Ну как же на самом деле происходит? Кому на самом деле Бог открывает истину? Кому Бог открывает тайну о себе? Вот в книге «Просто христианство» Клайв Льюис пишет такие слова. Давайте я прочитаю, вы послушайте. «Лжепророки – это люди, которые появляются время от времени на нашем горизонте, предлагая изобретенные ими или упрощенные религии в подмену христианских традиций. Они подобны человеку, который, вооружившись старым полевым биноклем, пытается учить настоящих астрономов. Он может быть умным человеком, возможно, он умнее, чем некоторые профессионалы, но его полевой бинокль слишком неадекватный инструмент, чтобы он мог научить их чему бы то ни было». И внимание! Бог может открыть себя таким, какой Он действительно есть, только настоящим людям. Не просто людям, которые хороши сами по себе, а таким, которые объединились в одну семью, любят и поддерживают друг друга и помогают друг другу познать Его, Бога. Именно для таких отношений предназначил Он человечество. Быть музыкантом в одном оркестре или органом в одном теле. Таким образом, единственный подходящий инструмент для изучения Бога – христианское братство, совокупность всех христиан вместе, ожидающих встречи с Ним. А что такое христианское братство, совокупность всех христиан, ожидающих встречи с Ним? Это и есть церковь. Это и есть церковь. И Бог поставил такое значение. Он говорит, что да, вы можете изучить меня, вы можете прочитать книги про меня, вы можете много исследовать меня, но понять меня или принять меня вы должны через любовь к своему ближнему. Он ставит за такую зависимость. Если ты хочешь познать Бога, люби ближнего своего. Если ты хочешь возрасти в Боге, полюби ближнего, возрастай в любви к Нему. Он поставил в такую зависимость информацию о себе, информация о нем или возрастание в нем через любовь к людям, через объединение в церкви, через объединение людей, любящих Бога. Итак, друзья мои, мы увидели и рассмотрели вот эти черты истинного и ложного пророка. Ну, как я уже говорил вам, это три анализа. Первый – это отношение к Иисусу Христу. Второе – это желание быть услышанным этим миром, как бы, да, то, что мы уже говорили, что лжепророк, он льстит слуху людей, а истинный пророк говорит истину, то, что сказано в Слове Божьем. И третье – это отношение к церкви. Истинный пророк, он подчиняется церкви, он послушен церкви, он послушен начальству церкви, который Бог поставил. А ложные пророки, они считают себя единственно правильными, а всех вокруг заблуждающими. И вот это вот первая тема, которую апостол Иоанн раскрывает в этом отрывке. Мы смогли рассмотреть, увидеть эти черты, но вопрос пророка Божия, это вопрос касается лично каждого из нас. Вы можете сказать, ну а зачем мне вот эта информация? Да, ну хорошо, я могу определить истинного и ложного пророка, это хорошо. Но дело в том, что мы сами призваны быть пророками Божьими. Посмотрите на великое поручение, которое Иисус Христос оставил церкви. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, о чем, что я повелел вам. Сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это вот последние стихи из Евангелия от Матфея. Уча и научить и уча. А что такое научить и уча? Это есть быть пророком. А кто такой пророк? Пророк – это человек, который говорит Слово Божие. Пророк, который раскрывает Слово Божие. Мы живем в время, когда пророк – это человек, который проповедует. Это и есть пророк Божий. Потому что то, что Бог хотел сказать, он уже открыл в своем слове. И пророк – это человек, который берет уже открытое слово и истолковывает его, делает его понятным для понимания людей. Поэтому каждый из нас – это и есть пророк. Итак, идите и научите. Вопрос, и перед нами встает вопрос, а как стать нам истинным пророком? Как нам стать истинным пророком? Не просто определить пророка истинно, а самим стать таким пророком. Ответ – любить друг друга. Насколько этот ответ прост, настолько он сложен для исполнения. Для того, чтобы любить людей, нужно сделать некоторые шаги. Вы знаете, что любить друг друга – это постоянная мысль, которая постоянно подчеркивается Словом Божьим. Мы вот читали 8 стих, там тоже об этом говорится. Кто не любит, тот не познал Бога. Любить друг друга – это очень простой ответ. И, как я уже сказал, очень сложный для того, чтобы исполнить. Но что нам нужно сделать? Как нам начать любить людей? Ну вот представьте ситуацию. Вот перед нами стоит этот вопрос. Я хочу любить людей. Как мне начать это делать? Каким образом мне начать любить людей? Для этого нужно сделать два шага. Первый – это шаг. Попроси Бога поменять твой статус. Попроси Бога поменять твой статус. Давайте остановимся на этом шаге подробно и попробуем разобрать его. Вы знаете такое выражение? Мы грешники не потому, что мы грешим, а мы грешим, потому что мы грешники. Еще раз, мы грешники – не потому, что мы грешим, а мы являемся грешниками, и дела наши являются грех. Это причинно-следственная связь. Человек согрешает, потому что он грешник, но он является грешником, его дела грех. Ну, естественно, если он делает грех, то он становится, остается грешником. Это как бы такой порочный круг. Человек грешник, делает грех, он является в глазах Бога грешником, но он все равно делает грех, и это без конца, вот жизнь вот по такому кругу идет. И как бы нет выхода из этого круга, да, постоянно человек бегает по этому кругу. Но что делает Бог? Что предлагает Бог? Давайте прочитаем с 7 по 10 стих. Бог предлагает изменить наш статус. Давайте прочитаем, я объясню. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что мы, не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши». Вот представьте себе ситуацию, что вы вот бегаете по этому кругу, да, грешник, согрешил, и вся ваша жизнь. Но в какой-то момент жизни Бог решает прервать этот круг. Он решает остановить вас в этом кругу. Он решает прекратить вот эту беготню по жизни греха. И в Библии написано, что Бог возлюбил нас, и Он решил прервать. Каким образом Он это сделал? Он изменил наш статус. Он говорит, ты был грешником и грешил, а с сегодняшнего дня ты праведник, и ты делаешь дела праведности. Твоя задача, я на тебя смотрю как на праведника, и ты с этого дня делаешь дела правды, ты с этого дня начинаешь поступать по правде. Я вижу тебя праведником, я вижу тебя в моем сыне, я не осуждаю тебя за прошлое, но с сегодняшнего дня ты являешься праведником. Каким образом Бог меняет этот статус? Мы знаем, через покаяние, когда мы обращаемся к Богу. Но почему же люди, которые покаялись, которые приняли Иисуса Христа, они все равно не могут любить? Почему они продолжают жить старой жизнью? Почему они бегают по кругу? Ну, для того, чтобы объяснить эту ситуацию, я хочу вам привести такой пример. Вы знаете притчу о милосердном должнике, так называемая притча. Все знают эту притчу. Притча заключается в следующем, что был некий слуга, который должен был своему господину огромную сумму денег. Такую сумму, которую он нереально было бы отдать. Ну, не знаю, как это случилось, но я знаю, что на самом деле это образ Бога Отца и человека. Человек грешный, он должен Богу за все свои грехи, и он не может расплатиться за свои грехи. Это такой образ, да? И что происходит с этим человеком? Написано, что господин его призвал и простил ему грехи. Простил эти грехи. Он сказал, что ты мне ничего не должен. Что произошло в этот момент? Этот человек поменял свой статус. Минуту назад он был должником Бога, имел огромный долг перед Богом, перед своим господином. А после того, как господин его простил, какой он статус у него появился? Статус свободного человека, статус свободного долгов, статус любимого господином слуги. Понимаете? Но что происходит дальше? Что этот человек делает с этим статусом? Но он выходит, написано, на улицу и находит человека, который ему должен. И что он делает? Он его призывает и требует с него, чтобы он вернул ему долг. Вот представьте себе ситуацию. Вот у него есть статус свободного человека, освобожденного Богом, не имеющего никаких долгов. Но с другой стороны, у него есть также и статус человека, который одолжил кому-то денег, и ему должны. И вот перед ним стоит задача, в какой роли, как ему поступить. Если бы он поступил согласно тому статусу, что он свободный и прощенный, то он бы тоже бы простил. Но он одевает на себя или примеряет статус человека, которому должны. Идет и требует с него деньги. И что мы видим в результате? Этот выбор погубил его. Выбор его погубил, потому что господин его призвал и сказал, не надобно ли было тебе простить, как я простил. Но из-за того, что это не сделал, то ты должен мне эти деньги обратно, да, ты должен. Друзья мои, что я хочу сказать? Бог нас сделал праведниками. Бог возлюбил нас. И Бог говорит, что вы уже не грешники и не должны грешить. Вы мои возлюбленные, и вы должны поступать, как я. А как должны мы поступать? Мы должны любить других. Но перед нами встает задача, в каком образе нам жить, в каком статусе. Человека, который освобожден Бога, который возлюблен Богом и может и должен любить других, или человека, который требует к себе любви, который хочет, чтобы его любили, который хочет, продолжает любить. Человек, который не удовлетворен Божьей любовью, ему нужна еще любовь людей, да? Ему нужно еще кто-то его любил. Знаете, я вот вижу людей, я сам таким становлюсь, когда я становлюсь в другом статусе. Не в статусе прощенного человека и отдающего любовь, а в статусе, который хочет, чтобы его любили, хочет, чтобы его уважали, хочет, чтобы к нему относились. Но я хочу предупредить, и Бог об этом говорит. Друзья, не увлекайтесь этим статусом, потому что результат может быть тот же, как с этим слугой. Не увлекайтесь статусом вечно просящего к себе любви, а пользуйтесь тем статусом, что вы имеете огромное богатство, вы возлюблены Богом, и живите согласно этому статусу. И второй шаг, то, что я уже говорил, первый шаг – это изменить свой статус, перестать быть грешником, а стать праведником, а значит и поступать согласно этому статусу. И второе – это осознай свой статус. Какой статус нам дает Бог, как Он нас называет? Обратили ли вы внимание, когда мы читали этот текст, как обращается апостол Иоанн к церкви? Возлюбленные. Три раза он повторяет это слово. Возлюбленные, возлюбленные, возлюбленные. Кем возлюбленные? Конечно же, Богом и им. Возлюбленные. Я считаю, что наш новый статус – это возлюбленные Богом. Наш новый статус – прощенный Богом. Наш новый статус – отдающим любовь. Наш новый статус – черпающий любовь к другим людям не в себе, а в том, что Бог нас простил. Вот это и есть наш новый статус. Но как же придерживаться этого статуса? Как же всегда находиться в этом состоянии? Как же не забывать, что ты возлюбленный Богом, и не переходи в другой статус, да, человека, которому что-то надо, вечно ноющего или просящего что-то. Как это сделать? Также вот я опять к своему любимому автору хочу прочитать его цитату. «Вера – искусство держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение. Если вы однажды приняли христианство, то следующий ваш шаг – позаботиться о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Быть верующим – это всегда, это постоянно возвращаться к тому состоянию, возлюбленный Богом. Быть верующим – это не забывать, что я возлюблен Богом. Быть верующим – это всегда помнить о том, что Бог сделал для меня, и черпать силы из этого. Если я прощен за такие грехи, то неужели я не могу простить другому человеку? Если я возлюблен Богом, то я могу полюбить Бога. Стих 11 и 12 об этом говорит. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, о чем я говорю, то и мы должны любить друг друга. Это жизнь в новом статусе. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Если мы любим друг друга, Бог в нас пребывает. Вы знаете, присутствие Бога в нас, Бог поставил под, как я уже говорил, условием для этого любовь к другим людям. Не условие знания о Боге, а любовь к другим людям. Чем больше я люблю Бога, тем больше, вернее, чем больше я люблю людей, тем больше Бог пребывает во мне. Вы, ну, это как бы... Можно такой пример привести. Вы, наверное, знаете такие голливудские фильмы, где по сценарию есть некий дядя или дедушка, который очень богат и миллионер, и вот он умирает и пишет наследство, оставляет своему внуку, который, ну, такой вот не очень, не оканчивал Гарварда или других, а такой он немножко хулиганистый парень. Но он, оставляя эти деньги, он ставит условия. Я хочу, чтобы ты прошел некоторые испытания. Да, вот. Я хочу, например, чтобы прежде чем получить эти деньги, ты должен поработать на ферме простым там, не знаю, фермером. Да. Ты должен поехать в Африку, не миссионером, а работником Красного Креста. Ну вот он ставит некоторые условия. Если ты выполнишь эти условия, тогда ты получишь эти деньги. Почему этот дедушка ставит такие условия своему внуку? Потому что он понимает, что в том состоянии, в котором он сейчас находится, если ему эти деньги попадут в руки, то он наоборот, это усугубит его состояние. Он или сопьется, или станет наркоманом, или разорится. Он понимает, для того, чтобы эти деньги принесли ему пользу, он должен изменить себя. Он должен пройти некоторые испытания. Он должен увидеть мир другими глазами. Да? Он должен по-другому относиться. И тогда, получив эти деньги, он их может потратить во благо. То же самое Бог нам говорит. Зачем тебе знания обо мне, если ты не любишь людей? Зачем ты пребываешь, там, читаешь, я не знаю, всю ночь, читаешь какую-то литературу, там, изучаешь каких-то авторов, там, постоянно пишешь какие-то трактаты, если ты не любишь людей? Зачем тебе эти знания? Бог говорит, что знания дадутся тебе обо мне, когда ты будешь любить других людей. И все. Вот это условие, которое Бог перед нами ставит. Давайте еще раз прочитаем. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И не просто пребывает, а и любовь Его совершенная есть в нас. Что же нам делать вот с этой информацией? Что нам делать? Я предлагаю вести себя согласно нашего нового статуса. Изменить свое отношение, понять и принять, что мы имеем новый статус возлюбленного Бога и жить согласно этому статусу. С чего же мы можем начать? Начните со слов любви. Апостол Иоанн показал нам пример. Он называет нас возлюбленными. Признавайтесь, я предлагаю вам сегодня, вот, для того, чтобы укрепить эту тему, признаться в любви к трем братьям или сестрам нашей церкви после служения. Признаться в любви. Я хочу сказать, что не к тем людям, которые близки к вам, которые друзья ваши, которым вы имеете симпатии такие очень близкие, а просто людям, которые в церкви. И образно говоря, я предлагаю вам, чтобы источник вашей любви не была ваша симпатия, а любовь Божия к вам. Чтобы мотивацией признания в любви стала любовь, которую Бог дает вам. Чтобы это стало источником любви. Потому что если мы будем только полагаться на свою любовь, то она очень быстро иссякнет. Но если мы будем полагаться на Божью любовь, она будет восполняться всегда. Найдите людей, которым вы еще никогда не говорили слово любви, и скажите об этом, как вы их любите. Вот я предлагаю вам трем человекам подойти. Конечно, вы можете мне сказать, но это же лицемерие. Если мы не чувствуем, почему мы должны так говорить? Это не есть лицемерие. Лицемерие, в Библии написано, это Иисус Христос называл лицемерами людей, которые учили, как поступать, но сами не поступали. Образно говоря, у меня есть опасность стать лицемером, потому что я вас учу, если я так не буду поступать. Но если вы сегодня будете признаваться в любви, я уверен, что Бог изменит ваше сердце, и эти слова станут истиной вашей жизни. Вы по-настоящему полюбите этих людей. Вся жизнь христианина – это поступать, как поступал Иисус Христос. Говорить слова любви, делать дела любви, поступать, как Он. Но все начинается со слов любви. Все начинается со слов. И в окончании, перед молитвой, я как раз и призываю вас. У нас есть такая прекрасная возможность, у нас есть пикник, так что воспользуйтесь этой возможностью и подойдите к трем людям. Почему именно к трем? Потому что апостол Иоанн 3 раза называет нас возлюбленными. И признайтесь в любви друг к другу. Друзья, давайте помолимся.